увидеть себя.
Приветствуем вас, уважаемые слушатели. Очередная передача «Увидеть себя». В студии Наталья Николаева, врач, психотерапевт, психолог, кандидат медицинских наук, автор книг о воспитании, мама троих детей. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, сегодня мне бы хотелось попросить вас посвятить этот выпуск теме агрессии у подростков, скорее, как не вырастить агрессивного ребенка, который способен причинить вред другим детям, людям. Вот в связи с последними событиями, в принципе, к сожалению, сейчас у нас на слуху такие случаи, когда подростки приходят в школы и мстят, как они говорят, своим обидчикам, учителям, ребятам. Но, к сожалению, чаще всего их жертвами становятся как раз не обидчики, а совершенно обычные ребятишки, которые даже не знают их. И вот родительский страх, мне кажется, как не вырастить такого ребенка, как увидеть вот эти задатки и в чем ошибка, может быть, действительно родителей, что они вырастили такого ребенка.
Спасибо огромное за этот вопрос. Действительно, он как никогда сегодня актуален, и детская агрессия есть. Хотя, вы знаете, вот я сейчас вас слушаю, ну, сегодня актуально, да, было всегда вообще на самом деле, была эта проблема. Просто сейчас за счет вот средств массовой информации и моментальной
огласки,
да, ситуации, конечно, все нам кажется вот так преувеличено несколько. Да, проблема есть, в любом случае она есть. Давайте как раз на эту тему и поговорим. Ну вот, знаете, прежде чем отвечать на ваш вопрос, как не допустить это и как, на что нам обратить внимание, потому что мы же с вами отталкиваемся от нашего правила, да, что дети — это наши плоды.
Да,
30%
да.
Это наши гены, 60% это ваше воспитание, и 10% это внешняя среда. И вот как нам тут вот эти 60% со своей стороны хотя бы повести себя так, чтобы свести к минимуму риск, что мой ребенок вырастет, ну, давайте назовем его агрессором, да, то есть и будет подавлять других. Давайте будем разбираться. Во-первых, нам нужно понять, вот мы видим факт, это поведение агрессивное, да, то есть когда один человек пытается сломить волю другого человека, да, путем силы. Это может быть слово, да, то есть это может быть действие, а это может быть также взгляд, то есть невербальная агрессия, ведь ее тоже очень много. Понимаете, что взглядом можно убить, не зря об этом говорили. Вот, ну так, упростим немножко три основных варианта, как наш ребенок, агрессор, может себя вести, то есть посмотреть свысока или уничижительно на другого человека, фыркнуть даже, да, так скажем, слово какое-то сказать неприятное другому человеку, а также действие, ну, непосредственно. Это мы видим проявление поведения. Но поведение отражает что? Наши мысли, наше мировоззрение, наши ценности. То есть поведение – это внешние проявления моих внутренних установок. Поэтому, значит, этот ребенок считает, что агрессор, я могу так себя вести, что это правильно, то есть у него есть какие-то определенные убеждения. И очень часто вот такие агрессивные группировки, они действительно, они не считают себя неправыми, они считают, что они делают даже пользу и благо. Ну, это я уж так говорю, даже о более таких масштабных группировках. Знаете, попробуем вот, чтобы так более конкретизировать, сейчас мне на ум вспомнился случай из моей практики. Обратились родители по поводу подростка 12 лет, но не того, которого, вот как принято говорят, ну, унижают или обижают, а тот, который. Он, конечно, как сейчас школа делает это, и совет профилактики посещал, да, то есть беседовали с родителями, и родители внешне благополучные, ничего не скажешь. Но в чем была ситуация? Мальчик в одной из школ, не один, а с другими мальчиками, что делал? Они заходили в туалет младшеклассников, и ну, там первоклассничка, ну что там, 6-7 лет, зайдет семилетка в туалет. Они снимали на видео и смеялись.
Вот, ну, унижение.
Да, унижение. Это в прямом смысле унижение. И мама одного из мальчиков, вот этого первоклассника, обратилась. И вот родители пришли ко мне, чтобы я посмотрела их мальчика. Ну, назовем его так, Иван. Это никакого,
конечно,
имени,
конечно,
не имеет никакого, да, Ваню посмотреть, что вот, ну, у нас же все нормально, мы вот, то есть ничего такого не видим с ним. Как правило, родители пытаются что сделать? Оправдать поведение вот такого подростка. Но в этом и есть самая первая ключевая ошибка. То есть если мой ребенок уже это сделал, надо понять, надо принять факт, вот, что это плохой поступок, да, то есть и принять долю ответственности также на себя. Теперь давайте дальше разбираться, почему происходит это. И вот также на примере вот этой семьи могу сказать, да, то есть ребенок рос, воспитывался сначала один мамой, вдвоем они росли, родной отец покинул семью, у него другая семья, материально они очень обеспечены, никогда никаких проблем, ну, ребенок не знал ни в чем, то есть что хочу, то и покупаю. Потом появился отчим, отчим попытался воспитывать ребенка, что ты вот так не делаешь, по-другому не делаешь, тем более появился там еще один ребенок в семье, но мальчик игнорировал это, то есть он делал все равно так, как я хочу. И первое, что вот потом беседовали с матерью, мать стала замечать, что первая, какая была ошибка, когда отчим пытался воспитывать, но это в рамках действительно воспитания, не унижения. То есть он ему говорил, что ты неправильно поступаешь, вот здесь нельзя, другому человеку будет быть неприятно. Ну, допустим, младшему брату, потому что драки были уже и с младшим братом, и он объяснял ему это. То мама заступалась за своего старшего сына, ей всегда казалось, что ее второй муж несправедлив к мальчику, что, ну, он же ему не родной, ну, поэтому вот. И вот здесь вот эта вот жалость матери к сыну, и сын это прекрасно понял, и уже, как если даже отчим заходил в комнату с ним побеседовать, он начинал истерить. В чем это проявлялось? «Уйди от меня, ты на меня давишь». То есть вот закатывал такие истерики, прибегала мама, начинала защищать своего сына от второго мужа. И вот так. Мало того, этот мальчик, когда с ним беседовали в школе, психологи школьные, он им рассказывал о том, что вот меня дома унижают, оскорбляют, отчим меня не любит. И понимаете, вот у него так все складно и ладно получалось. Если бы только вот не одно «но». Надо всегда послушать, как человек в этот момент говорит, то есть демонстрирует он себя, либо он это с целью привлечения внимания, то есть, ну, почувствовать себя, что я чувствую при общении с этим человеком. И вот на этой ситуации уже видны нам, на первый взгляд, вот эти грубые ошибки мам, когда они начинают оправдывать поступки детей.
Нехорошие поступки.
Да, нехорошие поступки детей. Вместо того, чтобы принять, ну, я же мать, ну, я же его люблю. Любовь, она терпеливая. Да, мне, конечно, неприятно, что мой сын это сделал. Я его люблю, от этого любовь меньше не стало, но я должна признать, что он поступил плохо. То есть это не это отвратительный поступок, потому что этим я буду наносить ему пользу. Но тут, понимаете, в нас какая в мамах борьба идет? Быть хорошей мамой для сына. То есть и в нашем понимании это какая хорошая мама, которая, ну, прижмет, успокоит, как у меня одна мамочка говорит, ну, мама должна, у нее тоже два, кстати, мальчика, должна быть везде вокруг, чтобы вот если что-то сразу могла помочь. Понимаете, это неверно, то есть это абсолютно такой угоднический стиль, это даже, скажем так, жестокое со стороны к маме обращение, это ее вот это опять эго. То есть я везде должна тебе помочь, должна вот наказать всех вокруг. И вот мы видим те ошибки ключевые, которые приводят к формированию у ребенка вот такого стиля поведения. И здесь и мать, и, конечно, отец несут определенную ответственность. Мама, мы говорили, за эмоциональную сферу в большей степени отвечает. И что здесь? То есть как, откуда, где корни? Вот маленький малыш, и вот этот же мальчик Ваня, о котором сейчас мы говорили, да, когда-то это все выяснялось в процессе бесед. Ну, мы с ним пойдем, допустим, как мама рассказывает, гулять на горку. Он скатится, или не получится у него быстрее скатиться, чем у другого мальчика. Он к маме подбежит, начинает ее кулачками ударять и говорит, это ты виноват. Ты мне плохую ледянку купила, вот у того лучше ледянка, он скатывается. Казалось бы, ну что тут, при чем здесь вот эта ситуация и то, о чем мы с вами сегодня говорим? А очень большая связь, потому что мальчик, у него не получилось так, как ему хотелось. Он обвинил не себя, что, может быть, надо половчее сесть на ледянку, разогнаться побыстрее, чем, да, то есть и обогнать другого ребенка. А он обвинил кого? Маму. Мама, ой, ну, конечно, давай купим новую тебе ледянку. То есть она приняла его позицию.
То есть она принимала всегда.
Конечно. То есть она, не видя, что, ну, ты можешь сам, дружочек, постараешься быстрее скатиться. Ну, вот на таком примере, да, то есть или еще. Это принцип тут главное понять. Все, она вместо того, чтобы одернуть, ты вообще почему меня ударяешь? Вот эти вот детские вот эти поколачивания многих так забавляют, а меня вот это удивляет. Но вот потом, откуда ребенок, он же и берется, он понимает, ведь это смотрится у маленького, там, двух-трехлетнего малыша, хотя у них тоже кулачки бывают такие сильные. Ну, это же ребенок. Так вот, это здесь как раз и нужно ему внушить, что есть хорошо и что плохо. И вот здесь он-то на фоне эмоций своих, мама с отцом должны быть одной позиции. Во-первых, это неприемлемое поведение. Ты не должен ударять никого, ни маму, даже в 2-3-летнем возрасте. То есть ни бабушку, там, ни кошку. Отсюда идут вот эти первые моменты, когда ребенок агрессивен. Но опять же, не надо тут другая крайность. Если ребенок там один раз швырнул, даже вот швырнуть игрушку свою, разломать ее, да, то есть вот. То есть он пытается через вот это агрессивное такое поведение успокоиться таким образом, да, то есть доказать другому ребенку тоже через, или той же маме, что вот таким способом. И вот тут как раз и есть воспитание. Показать, что хорошо и что плохо. И спросила кроха, да, что такое хорошо и что такое плохо. Поэтому здесь строго нет. Ты почему себя так ведешь? То есть и здесь нужно ему также одернуть его. И ничего страшного нет, если даже где-то и можно и по руке ударить, то тебе приятно это? То я тоже могу отдать. Самое лучшее, вот чем младше ребенок, все равно это мамина эмоция. Если она поменялась в лице, ей неприятно, то есть она об этом говорит, ты что, мне больно, да, то есть мне неприятно.
И... То есть не стесняться показывать свою естественную реакцию.
Конечно,
тебя ударили,
конечно.
Тебе больно, неприятно,
да,
обидно.
Да, да. Тогда и у ребенка начнет по-другому реагировать. Он понимает, что ага, вот такие мои действия, вот я не хочу там это делать. А когда он растет в той среде, что он колотит всех и вся, еще один пример приведу. 5 лет малыш. Мамочка пришла по поводу старших детей, там несколько детей в семье. А начинаем беседовать, младший от другого папы, то есть он там как вообще на божничку уж поставили его, а старший как-то так в стороне. И вот этот мальчик 5 лет, мама вышла, как она, вот полотенце на голову после душа закрутила, вышла, он мне сказал, ты что такая страшная вышла отсюда, иди отсюда. То есть он может им кричать, я вас ненавижу, он может уже брать ножи, бегать. 5 лет.
То есть это нет у ребенка никаких отклонений. Это просто неправильные реакции
это
родителей на какие-то вот такие...
Хороший очень вопрос задали. Во-первых, конечно, здесь нужно разбираться с каждым случаем, да, то есть и обязательно здесь нет, это может быть и в рамках психических расстройств, но в данном случае это были вот как раз издержки воспитания, потому что ребенку все было дозволено. И он уже, он не может справиться с своими эмоциями, вот он так себя ведет. Еще тоже одна мамочка писала, 10 лет, что мальчик привык также все получать, что хочу, не знаю, что делать, помогите, нужен, наверное, психиатр. И ему 10 лет, я уже боюсь домой заходить, он с меня требует деньги, он вот это, и все в таком духе. Но опять же, не надо тут вот прям думать, что бедная несчастная мамочка. Еще раз говорю, вот у нас не зря передача «Увидеть себя», да? То есть вот моя ошибка воспитания, что когда он был маленький, я... Ему позволяло это делать прежде всего с собой, с ближним окружением. То у ребенка же ближнее окружение. Мало того, некоторые родители, тут мне один папочка вспоминается, он говорит, ну и что, пусть мой будет ребенок эгоист, пусть лучше он будет лупить, чем его. Есть такие взгляды, то есть, и тогда что мы сделаем? И вот мы подошли ко второй причине. Вот первая причина, то есть, это когда не учат управлять ребенка эмоциями, да, то есть, и не показывают ему обратной вот этой связи, что это плохо и мне нехорошо. Второе, это какие ценности прививаются в семье. Вот два ключевых момента, то есть, моя эмоциональная устойчивость, уравновешенность и, соответственно, у ребенка, и какие в моей семье ценности. Если это нормально, что в семье кричат, что в семье всем недовольны, что и мама может ударить папу, и папа ударить маму, то, естественно, для ребенка это будет норма, и он выходит, и он точно так же себя ведет. Но очень часто же как бывает, ну мальчишка такой агрессивный, мама ты такая спокойная, хорошая. Вот я всегда говорю, ой-ой-ой, то есть вы не знаете, как мама себя ведет дома. Потому что вот то, что мы видим, дети это как лакмусовые бумажки, не проявляют это.
У меня такой к вам вопрос. По поводу агрессии, все-таки это, наверное, больше свойственно мальчишкам. И вот понять эту разницу родителям, они все равно ведь все дерутся. Время от времени, какие-то конфликты в школе. И вот есть такое мнение, я как мама сама не расслышала, о том, что от психологов также, что драка ни в коем случае никогда не вариант разрешения конфликта, только словами. Но мальчишка, особенно вот там 7-8 лет, да, ему очень сложно. И как понять, вот есть ли такое понятие правильная драка и неправильная, или нет?
Я бы ничего не делила, плохое и хорошее. Война тоже плохо, но когда нам вы вынуждены, даже в Библии написано, нельзя отклоняться от войны, когда тебе угрожают полностью, да, и ты будешь стоять и беседовать с этим человеком, вот на уровне государств. Просто если человек, вот и государство, если на одно государство нападает на второе, я что, должен стоять и молчать и договариваться? Но он не хочет меня слышать, значит, я должен предпринимать и эти действия, правда? То есть и здесь то же самое. Я поняла, о чем вы говорите, я тоже вспомнила одну ситуацию, когда в детском садике читала лекцию, ну, тоже вот беседа такая была, и мне воспитательница аж подскочила: «Не учите детей драться!» Я говорю: «Я не учу детей драться, но и не должен ребенок отказываться от того, что где-то нужно и ударить».
Ответить, защитить
ответить,
себя.
Да, то есть не нужно нападать. Это разные вещи. То есть, ведь вот смотрите, возьмем, вот хирург разрезает, да, то есть тело человека для того, чтобы помощь оказать. Вот убийца тоже режет человека. Вот там и там, ну там скальпель, ну нож и там, по сути-то, да? Но мы же, хирург, это хорошо, а убийца это плохо. Почему? Потому что у них цель разная. То же самое здесь, все зависит от того, зачем я это делаю. Да вот, кстати, отвечу словами одного из пап, который вот на том же собрании сидел, где подскочила воспитательница. Он говорит: «Да вы что? Я помню, как меня так же вот мутузили. Один раз я только за себя поставил, и больше ко мне не лезли». И это тоже нужно уметь использовать. Здесь ничего в этом нет. Поэтому, если отличить вот критерием, да, то есть драки хороший и плохой, да, то есть, если вообще, наверное, так можно сказать, не знаю, вот только это, зачем я это делаю? Если я отстаиваю себя защищаю, это одно. А если я нападаю, это другое. И вот здесь, как же, а как мы мальчика, вот у меня удивительно, это же будущий воин.
Да, я про это же.
Вот меня, потом нам мы хотим, чтобы у нас были мужчины. А как же, если он должен драться в детстве все равно? Как он научится-то этому?
Помните, детская книжка была «Приключения желтого чемоданчика», где профессор писал книгу «Роль драки в воспитании мальчишки». И вот он говорил примерно вашими же словами.
Да хорошо, будут на его глазах унижать его мать, его близких, а он будет стоять договариваться. Тогда мы растим малодушных, безразличных. Вот. Ну и как есть же такое понятие «фемининные мужчины», то есть мужчины с женскими чертами. И их сегодня много.
В характере.
В характере, конечно. Вот, это тоже еще одна как-нибудь поднимем тему этого полового развития, да, то есть это тоже отдельная тема, что сегодня творится, потому что пол, он формируется. Гендерная роль, то есть кто я, ну, мужчина или женщина, это понятно, мы рождаемся-то с определенным полом, но его социальная роль, наши социальные роли, они формируются в процессе воспитания. И из рожденного мальчика можно воспитать девочку, что у нас сегодня очень часто мамочки активно делают, не понимая. Вот смотрите, простой пример. В транспорте общественном заходит мама и ребенок. И что делает мама?
Как я часто это замечаю, да? Мама садит мальчика, а сама встает рядышком.
А потом удивляется, почему он не хочет этого делать. Или вот все нужно решать, конечно. Женщинам порой, я бы, знаете, сказала, нам всем нужно перестать лезть в воспитание мужчин мужчинами. Не мешать им.
Ну, к сожалению, не у всех есть мужчина в семье. Вот,
есть, да, но есть всегда примеры других мужчин. Есть тренер, всегда кто-то. Все равно, вы знаете, жизнь, она всегда дает возможность кому-то в окружении появиться.
Всегда не надо мешать.
Да? Не надо мешать, да. И вот даже вернемся к той ситуации, когда вот у этой женщины, вот про Ваню, которого мальчик видео снимал, да, в туалете, да. Вот я начала с ней, с этой историей. И если основная это там причина в чем, что нам надо было в семейной психотерапии разобраться? Маму укротить, по сути, чтобы она не лезла к своему второму мужу и не мешала ему воспитывать. Потому что раз он ее принял вместе с детьми, и у него нет ни ненависти к этому пасынку. Он действительно к нему относится, но он действительно говорит необходимые вещи для развития, формирования мужчины из мальчика. А мама мешает, думая, вот что, боюсь, как бы там не навредили моему Ванечке, ой-ой-ой-ой-ой. Ошибки, которые, да, то есть если вот приводят к агрессивному поведению, это то, что мы поощряем первые признаки агрессии у детей в маленьком возрасте, да. А это нормально, что ребенок, он же пытается ударить, и он думает, как это нормальные вещи. То есть это естественное в смысле для него. Поэтому задача-то есть воспитать ребенка, да. Второе, это когда мы не даем отцам воспитывать, что такое хорошо и что такое плохо, и мама начинает вмешиваться.
Из собственной жалости, да, но он говорит, маленький же, еще маленький. Вот в основном тут кажется так, да.
Да. Что... А если мы вернемся, почему так, это потому что вот это есть эгоистичная моя любовь. Как, не дай бог, кто его обидит, а то, что он может, это...
И научится обижать.
А он обязательно научится, потому что он что будет видеть? Ага, если что, меня мама всегда что? Прикроет. А ведь есть же мамы, которые не только ограничиваются, и опять же, не только мамы, есть и отцы тоже, вот здесь на одних мам, но в большей степени я вижу вот просто в практике, не только ограничиваются вот этим домашним оправданием своего ребенка, да, то есть и они же пытаются еще и всем доказать, что мой сын хороший. Они же пытаются всячески его уберечь от этих трудностей, скажем так, да, жизненных. Возьмем, допустим, служба в армии. Да, то есть вот, ну как это мой сын, а вдруг там что-то с ним, ну наслушавшись страхов, да, то есть, или еще какие-то вещи, то есть куда, где должен он проявлять смысл. Да, простой пример, вот тоже. Один мальчик из знакомой среды обладает очень хорошими способностями в шахматах, ну очень хорошими способностями, талантливый. Это не только, я как не тренер, но я вижу, то есть вот по отзывам и тренеров и так далее, но... Мама из-за собственных страхов боится ребенка отпускать на какие бы то ни было турниры, ну, в другой город, потому что здесь он уже перерос все. Почему? Потому что объяснение, мы с ней беседовали, о, а как же он будет спать, у него подушечка, ему нужна любимая подушечка, да, то есть у него до сих пор, ему там около 10 лет, маечку он носит на левой стороне, чтобы шовчик не давил. И это для него как? Он же не сможет там. А то, что она его при этом тормозит и не дает ему, внушает, по сути, ему его несостоятельность...
Как это будто и... слабый он, да, несостоятельный?
Да, да, да. Потому что в основе любой агрессии лежит страх. И когда, если надо заниматься с пациентом, мальчиком с агрессией, в данном случае, то нужно разбираться с его страхами. То есть...
Страх... что он какой-то не такой, или страх
очень
перед
много,
взрослым,
да.
Любой страх.
Да, здесь нужно, здесь их очень большое количество, но сам факт, потому что агрессии без страха не бывает. То есть я хочу доказать, значит, даже через вот фотографирование этого, вот этот мальчик Ваня, через съемку видео, он хотел что? Показать своим сверстникам, какой он что? Крутой, он хотел им всем доказать. Есть случаи даже, когда подростки берут на себя преступления. Но это не из моей практики, это из практики моего учителя тоже было, что один подросток, он взял серию убийств, которые в городе произошли. Но потом, конечно, на эксперименте следственном он не мог показать, как он это делал. Но вот ему хотелось вот таким образом, вот этой славы, хотелось показать, что вот я что-то значу в этой жизни. Да?
То есть мальчишка, он все-таки стремится занять какое-то место, показать, что он... чего-то стоит. И если он не может, если родители не дают ему вот этих, видимо, трудностей, да, которые он должен преодолевать.
Они его избавляют.
Да, да, он да. Ищет, получается, вот эти вот неправильные трудности, что ли, да, то есть он как-то доказывает другим.
Уже через вот это, в другое. То есть можно доказать, скажем так, легитимным путем, законным путем, да, через учебу, через достижения в спорте, да, что я сам что-то могу. Хотя вообще нужно ли еще доказывать, это тоже спорный вопрос, но отдельно. А можно начать вот показывать, какой я, потому что чем больше человек хочет кому-то доказать, он идет кому в угоду? Опять собственному «я», эго. И опять мы приходим, вот даже сегодня совершенно, казалось бы, немножко другая тема, вот эта агрессия. Но она тоже ее родоначальником. Ну, агрессия, по сути, у нас это часто слово употребляют, агрессия, агрессировать сегодня. Я вот задумывалась об этом. А на самом деле это же гнев, ярость. Да?
Гнев,
да. Ну, а опять в основе этого что лежит? Мое «я». Как посмели они не вести себя так, как я хочу? То есть это опять возвращаемся. То есть если значит, ребенка вырастили с выраженным эгоизмом, эгоцентризмом, когда он не способен понять точку зрения другого, свои интересы ставит выше, и оттого он идет в мир, и он начинает, он-то хочет, чтобы было так, как он хочет, и он начинает подавлять других. Поэтому, если я хочу вырастить агрессора, пожалуйста, я, значит, никак не буду указывать ему на ошибки его. По сути, вот эта ситуация вседозволенности, отсутствие дисциплины, я буду потакать ему, это будет вот эго. Это одна крайность может быть. А вторая крайность, либо я его буду очень сильно унижать, сам, то есть унижать до, причем в прямом смысле. И есть такие случаи, но это я вот из общения с педиатрами, когда к ним поступают дети с жестоким обращением от родителей, то есть это дети избитые с повреждением даже внутренних органов. То есть вот, ну, они к хирургам, допустим, поступают, и там вот возбуждается дело по поводу жестокого обращения с ребенком. Вот тут как раз это другая крайность, когда ребенка вот действительно избивают. И тут нужно, конечно, уже привлечение. Если в первом случае это коррекция воспитания, то во втором случае там уже вряд ли тебя родители услышат с твоими тут какими-то речами. Здесь, конечно, нужно привлечение уже правоохранительных органов и социальных служб. Может быть, даже изъятие ребенка из такой семьи.
Но такой ребенок тоже копит в себе гнев и может выплеснуть его
тоже,
на
он тоже,
других
не обязательно, людей. Конечно, не стопроцентно, но это тоже, у него тоже закладывается здесь, как вот он примет эту позицию. Либо он также будет как родитель, если он видит, что в родителях силы, я тоже буду так. Либо он все-таки откажется от такого стиля поведения. То есть, опять-таки, дети не обречены. Если бы бедные дети были обречены на наши с вами только и зависели только от нас с вами, ну, никогда бы мы, наверное, ничего в жизни не добивались. И не зря есть этот подростковый кризис, слава богу, из которого как раз вот ребенок и выскакивает из-под иго родителей. Если это было хорошее воспитание, да, доброе и благое иго, да, то он в жизни идет ему легче, конечно. А если вот не было должного воспитания, ну, еще шишки набивает в жизни.
Ну вот мне хотелось бы завершить, наверное, нашу передачу вот про гнев, агрессию. Все-таки мне кажется, это больше мальчишеское. Вот чтобы вы посоветовали мамам мальчишек разного возраста, как правильно вырастить хорошего мальчишку, чтобы у него были и навыки преодоления трудностей, и умение дать сдачи, когда нужно, и понимание, когда нужно ответить, а когда нужно уже силы показать, чтобы у него было уважение к другим людям, к родителям. То есть вот где вот... Оно же все равно, вот правильно вы говорите, из годика, из двух, из трех. То есть вот эти зернышки нужно же кидать уже прям совсем маленьким мальчишкам. Что это?
Вы знаете, это такой, конечно, вопрос очень хороший. И, наверное, я попытаюсь что-то сказать. Здесь сложно ответить вот такой одной фразой. Вот так делайте, и все будет хорошо. Так не бывает в жизни. Жизнь, она многообразна. Но если выделить самое главное... Родителям, ну не только маме, тут все равно вдвоем. Но даже если так получилось, что мама одна воспитывает, тоже бывает такое, да. Либо все-таки если двое, ну скажем так, родителям или вот одному родителю, кто воспитывает, надо прежде всего для самого себя понять, что такое хорошо и что такое плохо. То есть в моей голове должен быть какой-то эталон. Понимаете? Потому что, вот смотрите, один скажет, у каждого своя правда, может быть, да?
Ну да.
И ты на консультациях часто слышишь, ребенок так говорит, родитель так говорит, другой родитель совершенно по-другому говорит, и вообще голова идет кругом. Нужен какой-то эталон. И вот, допустим, ну что я могу порекомендовать? То, что, допустим, я взяла в своей жизни эталон, и вообще, и не только я, даже в практике я это беру. Пожалуйста, этот эталон Евангелие. Ну, все прекрасно понимают, да, то есть христианство есть, католическое, православное, Евангелие. Там черным по белому, книги уже тысячи лет написано, что есть хорошо и что есть плохо, что стоит делать, что не стоит. Другой вопрос, что читать эту книгу замечательную, нужно очень, во-первых, не своевольно, а с пониманием, это тоже надо уметь ее читать. Есть толкование к этой книге. Не самому толковать, а есть толкование, потому что люди не знают. И вот один из вопросов, который я задаю тоже на консультациях, какого мировоззрения вы придерживаетесь? И когда нет, я это отрицаю, даже не читав. Я буду верить там в какие-то другие практики, непонятно во что, вот что в обрядничество, да, но я не буду вот здесь. Вы знаете, когда я начала заниматься психотерапией, мой учитель психотерапевт, ну вот я ему говорила, Геннадий Николаевич, вот одну подарил мне книгу вот эту Евангелие. Я тоже была раньше очень далека об этом. И я потом говорю, ну ты прочти, это же ведь лучше ты психотерапии никогда не найдешь. Я сейчас, вот сколько времени прошло, но тоже ты потихоньку понимаешь, там действительно все ответы. Но читать нужно с умом. Потому что, ну, смотрите, а на что нам с вами еще, вот, может мне сказать, ну а как, вот какие-то рекомендации психологов. Психология как наука с 1878 года. Ну это вообще, это капля. И мало того, что мы возьмем психологию как науку? Это тоже, тут много чего еще непонятно. Это просто мнение каких-то людей, это их теории. Это разные вещи. И здесь, ну даже вот в этом, если с научной точки зрения, хоть и говорят, религия это не наука, я не соглашусь. Вот в данном случае же все опытным путем доказано. Эта книга, пожалуйста, берешь книгу, бери еще вот, читай. Святые отцы, это святоотеческое учение. То есть это кто такие? Это люди, которые применили этот рецепт в жизни и которые подсказывают, вот тут правильно, тут неправильно. Потому что вы задали очень серьезный вопрос. Действительно, как воспитать вот эти ценности, на что опираться? Поэтому родителям нужно понять, на что я буду опираться. Евангелие, толкование к Евангелию, чтение святых отцов. Непонятно, сегодня очень много храмов, есть священнослужители, к которым можно обратиться и спросить. Это как раз будет вот такой основой, на которой у человека сформируется его мировоззрение. А как можно отвергать то, что ты не знаешь? Это вот как раз, как это, неверующий Фома. А, не хочу. Нет, нет, я так не считаю, значит, так и не будет. Потому что, вот смотрите, с одной стороны, я не священник, я врач. Да, то есть у меня есть врачебное образование, медицинское, психологическое образование. Но если мы возьмем личность человека, вот в ней есть, можно выделить 4 основных уровня. Ученые вот выделяют физический уровень, можно так его, биологический. Это тело, вот мы сейчас с вами видим друг друга. Второй уровень – это психологический. Это маленькая прослоечка, это еще не все. Это наши интересы, это эмоции. Дальше идет социальный уровень, это наше общение в обществе, роли в обществе. И высший уровень – это духовный уровень. Вот о нем как раз многие и говорят, то есть и Маслоу, Франкл, да и у нас тоже наши отечественные ученые. Так вот, в духовном уровне как раз у нас вот и пробел-то получается. Мы не почему нам и сложно, мы как слепые котятки мечемся, мы не можем понять. Духовный уровень не определяет ценности. Что для меня будет ценен, сам человек или мое эго? Я хочу доказать этому человеку, что я прав. Я тебя буду бить, я тебя буду унижать, потому что я так решил. И вот понять, что где, в какой ситуации, как раз вот это помогает. А мы со своей стороны, вот мы с вами и крутимся всегда в наших беседах, да, все равно вокруг вот этих вопросов.
Да.
Что есть, ну, опять же, что есть добро, что есть зло. Это такие вопросы. И здесь, конечно, для человека нужен всегда какой-то эталон. А к сожалению, ну, и не к сожалению, так и есть, психологические теории не могут ответить на этот вопрос. Это не их психологические, это что? Это наша психика в поле зрения. Это наше, это интеллект, да, то есть вот память, внимание, мышление, эмоциональные реакции, пожалуйста, характер, а это уже немножко другой слой, куда, о чем мы с вами говорим.
Ну, то есть, опять же, мы смотрим на себя, обращаем внимание на себя.
Задать себе вопрос,
да. Мы понимаем вообще, то есть...
Что я-то сам считаю, что добро, зло? А если я не могу ответить себе на этот вопрос... Тогда надо пойти и поискать, вот это и есть поиск истины, да, то есть вот что-то, вы, не только поиск у нас должен быть, как заработать эти деньги несчастные, вот уже по-другому не назовешь, потому что все куда-то свернулось, но вообще понять, а что я даю детям, потому что если я этого сейчас не пойму, я за это заплачу. Есть духовные законы, которые, есть, они же нас, так же, как и любой юридический закон, если ты не знаешь, тебя не избавляет от ответственности. То же самое здесь, они работают. Что делает агрессор? Он возвышает. Тот, кто себя возвышает, тот принижен будет. И, соответственно, будет та ситуация, когда и мой сын агрессор или дочь, девочки тоже не менее агрессивны, окажется в этой же ситуации. И это будет. Знаете, вот вспоминаются слова, да, хотите или не хотите, но дело, товарищи, в том, что прежде всего мы родители, а все остальное потом. Но мы как-то не задумываемся, думаем, ну, потом только ахаем-охаем, ой, а что это он вдруг так поступил, не знаю, в кого он у нас такой. Вот эта фраза меня просто, у всех у нас она бывает, и ну, надо как-то, нам надо, наверное, это прозревать, что ли, уже иначе совсем... Плохо
да,
будет.
Правильно. Начинать смотреть на себя, увидеть себя. Мы опять пришли к названию нашей беседы.
Да, а если я дома у меня так же, или в отношении меня агрессия, я терплю, вместо того, чтобы где-то малодушничаю, как некоторые, ну надо же семью сохранять. Я говорю, а что вы сохраняете, если у вас ее нет?
Ну, правильно вы сказали, ребенок как лакмусовая бумажка. То есть, если мы смотрим на него, и нам не нравится, значит,
мы... так, стоп, не ругать никого, ни себя, ничего, ни правительства, ни психологов, ни психотерапевтов, да. Ни батюшек, никто. А, так, стоп, значит, что-то я тут это ошибся, и себя не надо. Ну, я же человек, могу ошибиться. Так, надо разобраться. Ага, а я хочу какой, чтобы мой ребенок был? Ну, вот, чтобы такими-то мужественный, терпеливый, спокойный, мог постоять. А я-то сам соответствую вот этому? Нет. Хорошо, как я в себе буду эти качества? качество воспитывать, ну, даже мужественность, даже вот раздражительность, помните, мы говорили, получается, вот, у кого, вот, кто интересно слушал это, хоть немножечко себя убавляй, удерживайте, да, от этого, сложно. Ну, как говорят, воспитывать другого, да, учить другого, это как камни с горы кидать. Вот как мы говорим, да, так что нам сейчас легко, а когда себя, это как камешек на гору закатывать. Вот поэтому, но надо закатывать, другого пути нет.
Спасибо, Наталья, в очередной раз.
Вам спасибо за вопросы.
Вам, уважаемые слушатели, напоминаю, в гостях у нас сегодня была Наталья Николаева. Врач-психотерапевт, психолог, кандидат медицинских наук, автор книг о воспитании. Спасибо и до новой встречи.
Благодарю за внимание. Всего доброго.
Увидеть себя.